Дорогой Уилли, вот уже 10 суток, как наша переполненная джонка поднимается по бесконечно длинной желтой реке. Сейчас я сижу на высоком бушприте. Я вышел сюда подышать воздухом и написать тебе, прервав на время сражение с китайским языком. Я долбил его целый год, но этого оказалось мало. Здесь все необычно, даже фантастично. Мои спутники – земледельцы, ремесленники из Синьцзяна, бандиты и рыбаки, солдаты и купцы, возвращающиеся из Тяньцзиня в Байтан. Целыми днями они сидят на корточках впритык друг к другу, курят, болтают и занимаются стряпнёй между клетками с утками и свиными хлевушками. Здесь же содержится одинокая и весьма беспокойного нрава коза. Но меня более всего занимает некий господин Чиа. Это богатый купец, к которому все обращаются с чрезвычайным почтением. Он совершенно невозмутим, но я почему-то уверен, он внимательно меня рассматривает. Благодарю Бога и святого Андрея, что наконец-то сегодня вечером мы прибудем в Байтан. Я так невероятно разъединен со всем до сих пор мне близким. Надеюсь, меня встретят. Ансель Мили сообщил мне, что здесь весьма процветающая миссия. Я также надеюсь...
Мой дорогой Фрэнсис! Я безмерно счастлив, что могу сообщить тебе радостное известие. Нас уведомили, что конгрегация пропаганды утвердила передачу нам Байтана в викариате Шику. На сегодняшнем заседании Общества иностранных миссий в Тайнкасле было решено не откладывать более твоего отъезда. Наконец-то я могу посодействовать твоей славной миссии на Востоке. Насколько я мог установить... Байтан – прелестное местечко, расположенное, правда, в нескольких милях от моря, но зато на хорошей реке. Это процветающий город, специализирующийся на изделии корзин. Там изобилие зерновых культур, мяса, птицы и тропических фруктов. Но самое главное, самое лучшее – это то, что миссия, хотя и несколько отдаленная и, к сожалению, остававшаяся в течение последнего года без священника, весьма процветает. Она состоит из часовни, дома священника и территории. Как волнующе звучит само слово «территория». Помнишь, как мы играли в индейцев? Но самые сливки – это наша вполне достоверная статистика. Я посылаю тебе годовой отчет твоего предшественника, отца Лоулера, который недавно вернулся в Сан-Франциско. Ты будешь смаковать этот отчет в тихие ночные часы. Однако я хочу подчеркнуть некоторые цифры. Миссия, основанная всего 3 года тому назад, может похвалиться 400 причастников и 1000 крещений, из которых только треть падает на крещенных на смертном одре. Разве это не радостно, Фрэнсис? Вот пример того, как благодать Божия может воздействовать даже на сердца язычников. Я полагаю...
Кажется, мы пребываем. Дорогой Уилли, передай поклон всему твоему семейству. Никого из них я никогда не забуду. Прошу тебя навестить тетю Полли. После смерти Неда ей совсем одиноко, а Джудит, дочка Норы, очень трудная девочка. Увижу ли я вас всех когда-нибудь? Храни тебя Господь, твой Фрэнсис.
Лодка господина Чиа. Сюда.
Осторожнее.
Носилки для господина Чиа.
Так, никто не встречает. Ну что ж, вон те двое. У них в руках картинка. На ней, кажется, изображено святое семейство. Кто вы?
Мы с Анной Филомена Ванг. Ваш возлюбленный новообращенный отец.
Вы из миссии?
Да-да, отец Лоулер сделал прекрасную миссию, отец.
Вы проводите меня туда?
Да, конечно, пойдемте. Но, может быть, отец окажет нам честь и сначала посетит наше скромное жилище.
Благодарю вас, благодарю, но мне не терпится добраться до миссии.
Ну, конечно, мы пойдем в миссию. У меня здесь носильщики и носилки для отца.
О, вы очень добры, но я предпочел бы пройтись.
Пройтись.
Да, пойти. Что ж...
Сюда?
Да, пожалуйста.
Какие извилистые улицы.
Спасибо.
Сюда, да?
Да.
Вот такое я вижу впервые.
Да.
Далеко еще?
Нет. Ну, отец, на улице делателей сетей есть очень приятная квартирка. Она совсем недорогая. Не хочет ли отец переночевать?
Нет, Асанна, нет, пошли в миссию. Ну, почему же мы стоим на месте?
Это и есть миссия, отец.
Я, наверное, еще не слишком хорошо знаю китайский язык. Как вы сказали?
Вот это миссия.
Это. Но здесь же ничего нет, кроме разрушенного хлеба.
О, это была прекрасная миссия, отец. Она дорого стоила, и нам нелегко было собрать деньги на ее постройку. Но, увы, добрый отец Лоулер построил ее слишком близко к реке. А дьявол послал много злых дождей.
Очень много злых дождей.
Вот.
А где же все прихожане?
Они испорченные люди. Они не верят в Отца Небесного. Отец должен понять, как много зависит от прихожан. Увы, с тех пор, как добрый отец Лоулер уехал, никто не платит нам нашего законного жалования. 15 талей в месяц. Невозможно было должным образом наставлять этих порочных людей.
Но я получил письмо, где... Впрочем, все понятно. Спасибо вам.
Может быть, теперь отец пойдет на улицу делать лисетей?
Нет. Когда-то хлев был достаточно хорош для Христа, а здесь есть даже остатки соломы.
Пусть отец позовет меня прислуживать во время мессы. Это всегда включалось в наше жалование.
Мне очень жаль, Асанна, но я не смогу платить вам 15 талей в месяц.
Отец Лоулер мог платить. А почему отец не может?
Я беден, Асанна. Беден. Так беден, как был беден мой Господь.
А сколько отец будет платить?
Я ничего не буду платить, Асанна.
Ничего не будет платить?
Мне тоже не платит. Нас вознаградит Господь.
Пожалуй, Асанна и Филомена будут должны пойти туда, где их оценят. В Синьцзяне методисты платят таким уважаемым обращенным по 16 талей. Но отец, несомненно, еще передумает. Здесь, в Байтане, очень враждебно относятся к миссионерам.
Спасибо. Спокойной ночи.
Я радуюсь, что тебе выпал этот счастливый жребий. И я не сомневаюсь, что, трудясь на этой ниве, ты пожнешь еще лучшую жатву. Я чувствую, ты нашел, наконец, свое призвание. И невоздержанность на язык, и некоторая взбалмошность, причинявшие тебе неприятности в прошлом, совершенно исчезла. Вполне возможно, что мы увидимся раньше, чем ты можешь предположить. Моя новая должность может превратить меня в настоящего путешественника. Разве не здорово будет встретиться под сенью деревьев Байтаня? Еще раз поздравляю тебя и шлю наилучшие пожелания. Твой брат во Христе Ансельм Милли, секретарь общества иностранных миссий, епархия Тайнкаст.
Господи! Ты хочешь, чтобы я начинал с пустого места? Это твой ответ на мое тщеславие, на мою упорную человеческую самонадеянность. Так даже лучше, я буду работать. Я буду бороться для тебя. Я никогда не сдамся. Никогда, 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 никогда! Это ни одному человеку не по силам. Это не по силам, а самому Господу Богу, Господи. Господи, ты помогал мне раньше, помоги же мне сейчас, ради Бога.
Шли недели, полные бессильного гнева и беспросветного одиночества. Враждебность окрестного населения, подогреваемая вангами, росла. Фрэнсис почти уже привык к насмешкам и издевательствам. Восстанавливать миссию на размываемом дождями участке было бессмысленно. С тоской и вожделением смотрел Фрэнсис через дорогу на холм блестящего зеленого нефрита, покрытый тенистой кедровой рощей. Вот достойное местоположение для храма Господня. Владел землей гражданский судья по имени Пао. Сам он никогда на холме не показывался, но почти каждый день его родственник, высокий величавый мандарин лет 40, приезжал, чтобы осмотреть работу и расплатиться с рабочими глиняных карьеров. покинутый, преследуемый, полуголодный, измученный к тому же приступом лихорадки, Фрэнсис едва не помешался. Однажды в полубредовом состоянии он остановил носилки родственника господина Пау.
«Я часто восхищаюсь этим прекрасным владением, которым вы столь мудро управляете. Ах да, я не представился. Я католический священник, прибыл в вашу страну, чтобы
Зачем
нести...
Шанто приехал сюда? Разве в его собственной стране нет плохих людей, которых надо исправлять? А мы неплохие люди. У нас есть своя религия. Наши боги старее ваших. Другой Шанту сделал много христиан. Он поливал умирающих водой из маленькой бутылочки и пел над ними «Я! Я!». И еще он раздавал пищу и одежду многим таким, которые на все согласны, лишь бы прикрыли их шкуры, да набили им животы. Шанту тоже хочет так делать.
Вы думаете, что я этого хочу?
Простите меня, я не понял. Вы хороший человек. Что же касается до владения зеленого нефрита, то это жемчужина, которой нет цены. Там есть тень, вода, пастбище. Кроме того, там имеются богатые глиняные карьеры. Великолепная глина идет на керамику, изготовление кафеля и кирпича. Господин Паа не имеет желания продавать его. Ему уже предлагали 15 тысяч серебряных долларов, но он отказался.
Извините.
Не могу ли я помочь вам чем-нибудь другим?
Скажите мне... Раз уж мы заговорили на чистоту, неужели здесь совсем нет настоящих христиан?
Может быть и есть, но я не стал бы искать их в Байтане. Я слышал, однако, об одной деревне в горах. Эта деревня уже много лет христианская, но находится она очень далеко, за много-много ли отсюда.
Это чрезвычайно интересует меня.
Это очень маленькое местечко в горах, почти неизвестное. Мой родственник узнал о нем только благодаря торговле овечьими шкурами.
Не могли бы вы снабдить меня какими-нибудь указаниями? Может быть, картой?
Вероятно, это можно будет сделать. Я попрошу господина Пао. Кроме того, я не премину сообщить ему, что вы говорили со мной самым благородным образом. До свидания.
До свидания.
Фрэнсис отправился в путь через 2 недели, в самом начале лета. Карта, данная ему родственником господина Пао, была выполнена прекрасно, с извергающими пламя драконами по углам, с массой топографических деталей. На 9-й день пути, высоко в горах, Фрэнсис наткнулся на пастушью хижину. Недалеко от нее пас овец мальчик лет 17.
Добрый день.
Добрый день.
Вы, очевидно, из деревни Лиу.
Откуда вы знаете?
У вас на шее крест.
Да, я из христианской деревни. Я Лиута. Мой отец деревенский священник. Один из деревенских священников.
Один из... Я пришел издалека, и я тоже священник. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты отвел меня в твою деревню.
Это в 5 ли отсюда. Пойдемте.
Как тебя зовут?
Та.
Та.
А вас?
Меня отец... Чисхолм.
Чисхолм.
Чисхолм. Сколько домов в вашей деревне?
30.
И у вас... У вас действительно все христиане?
Ну, конечно.
И у вас есть церковь.
А как же иначе? Да вон она, видите? Вон на том высоком холме.
Вижу.
Из письма Фрэнсиса Чисхолма епископу Макнебу.
Сегодня я возвращаюсь в Байтан. Здесь, в деревне Лиу, я провел неделю. В первый день мессу служил Лиу Чи, а я стоял на коленях вместе с прихожанами внутри маленькой церкви, построенной в стиле Ренессанс. Меня охватило странное, никогда прежде не испытанное очарование. Церемония была своеобразным пережитком, трогательным подобием мессы. Лиу Чи не знал латыни, он молился по-китайски. Когда он поднялся к алтарю и открыл пергаментный требник, я отчетливо расслышал отрывок из священного писания, торжественно провозглашенный на местном диалекте. Первоначальный перевод. Все подошли к причастию. Даже грудных детей поднесли к ступенькам алтаря. Лиу Чи спустился, неся чашу рисового вина. Он окунал в чашу палец и проводил по губам каждого причащающегося. Перед уходом из церкви все собрались около статуи Спасителя и поставили зажженные ароматные свечи в тяжелый канделябр у ее подножия. Затем каждый сделал по 3 земных поклона и почтительно отошел. Мое сердце сжалось от этого наивного детского благочестия, которое я так часто наблюдал среди христиан Испании. Конечно, вся эта церемония была недействительной, но я уверен, что от этого она нисколько не менее приятна всемогущему Богу. Проникнуть в удивительную тайну мне удалось на следующий день, когда Лиу Чи принес сверток в овечьей коже. В нем я нашел дневник, написанный на португальском языке. Все началось 300 лет назад. Мануэль Рибейра был миссионером из Лиссабона. Он прибыл в Пекин в 1625 году и несколько лет помогал великому миссионеру Адаму Шеллу. Затем португалец стал настаивать, чтобы его послали в дальнюю миссию ко двору татарского хана. Снарядили богатый основательно вооруженный караван. Но караван не дошел до цели. На северных склонах гор он был разграблен кочевниками. Тяжело раненому отцу Рибейре удалось бежать, захватив с собой личное имущество и немногие предметы для совершения богослужений. Ночь застала его среди снегов. Он думал, что настал его последний час, и, истекая кровью, принес себя в жертву Богу. Но мороз заморозил его раны. На следующее утро отец Рибейра дотащился до хижины пастуха, где пролежал 6 месяцев, находясь между жизнью и смертью. Тем временем до Пекина дошли достоверные сведения о его гибели. Никакой экспедиции на его поиски не отправили. Когда португалец стал поправляться, у него возникли планы возвращения к Адаму Шеллу. Но время шло, а он так никуда и не двинулся. На этих широких пастбищах он переоценил ценности, приобрел привычку к созерцательной жизни и, наконец, принял решение. Он объединил горстку пастухов в небольшой поселок, построил церковь, стал другом и пастырем не татарского хана, а этого смиренного маленького стада. Счастливый удел. Если бы я мог, как счастлив я был бы здесь. С какой любовью я берег бы и исследовал этот драгоценный камень, так неожиданно найденный в пустыне. Но нет, это искушение. Деревня слишком маленькая и слишком отдаленная. Я никогда не смог бы сделать ее центром настоящей миссионерской работы. Нужно возвращаться в мой хлев и начинать все сначала. Сегодня моя последняя служба здесь и последняя беседа у вечернего костра. Завтра на рассвете мы расстанемся. Меня ждет работа в Байтане. Вы останетесь здесь, в своих домах, в своих горах, на своих пастбищах.
много дней пути, сотни ли пролягут между нами. Но мы теперь навсегда вместе. Господь соединил нас. Вы не одиноки здесь, в вашей маленькой деревне. Ваша религия живет в громадном мире. Во многих странах за тысячи ли отсюда. Там множество церквей, громадные соборы. Миллионы людей во всем христианском мире принимают участие в богослужении. Великие короли, принцы, государственные деятели и знатные люди падают ниц перед Творцом. Тем самым, которому вы поклоняетесь, перед вашим господином и другом. Я знаю, чувство единства со всеми вашими братьями во Христе наполняет вас радостью. Храни вас, Господь.
Отец, я...
Ну-ну, мальчик.
Да? Нельзя ли мне... Вчера вы дали мне имя Иосиф, и я...
Может быть, ты хотел бы поехать со мной, если твой отец позволит? Ты во многом мог бы помочь мне.
Господин, я так ждал, чтобы вы меня об этом спросили. Отец позволит. Я буду служить вам от всего сердца.
Нам предстоят трудные пути, Иосиф.
Мы пройдем их вместе, мой господин.
Спасибо, мальчик.
После возвращения в Байтан пришло и ушло лето. Наступили холода. С помощью Иосифа Фрэнсис сделал хлев более уютным. Щели замазали свежей грязью и глиной. Соорудили очаг. А главное...
Дорогой Фрэнсис... Уилли, Богу только ведомо, как мало я смыслю в медицине, но у меня все же есть свидетельство о прохождении курсов по оказанию первой помощи, да и долгое общение с тобой и твоим отцом дало мне кое-какие познания в гигиене. Поэтому я решился открыть общедоступную амбулаторию. Сначала никто не осмеливался подойти близко, но постепенно, влекомые любопытством, люди стали заходить. Тем более, что я ничего от них не требую. Ни денег, ни благочестия. Теперь от больных нет отбою. Приходят с самыми разными недугами, с кожными болезнями, с коликами и кашлем, с энтеритами. Большинство болезней, по моим наблюдениям, есть следствие грязи и тесноты. Но просто поразительно, как много можно сделать при помощи чистоты и нехитрых тонизирующих лекарств. Но мои скудные запасы истощились настолько, что зернышко марганцовки мне приходится ценить на вес золота.
Ваше святейшество, я думал, что это мне надлежит заниматься врачеванием в тропиках. А где же ваш диплом? Ну, плевать. Лечи тех, кого сможешь вылечить, и убивай тех, кого не сможешь. Посланных мной лекарств и перевязочных средств тебе, надеюсь, хватит надолго. В маленьком ящичке мешочек фокусов, которые тебе помогут. Ланцеты, пинцеты и ножницы для оказания первой помощи.
Постскриптум. К твоему сведению, я подаю на тебя жалобу в Британскую ассоциацию медиков, Папи и Чун Лунсу. Такой же неугомонный шутник. Спасибо, Уилли.
Фух, какой мороз. Моя рука так же не действует, как рука маленького Чаю.
Что-что?
Чаю. Отцарапал неизвестно обо что большой палец на руке. От этого пришли в беспорядок его 5 элементов.
5 чего?
5 элементов. Низменные склонности получили власть и хлынули все в одну руку. Теперь эта рука раздулась, а тело горит, как в огне, и тает. 3 лучших врача в городе лечат его и дают ему самые дорогие лекарства. А теперь послали гонца в Синьсянь за эликсиром жизни.
А это что такое?
Ну, это экстракт из глаз жабы, который можно получить только в год дракона.
Ты говоришь, мальчик очень плохо?
Да, но он выздоровеет. Эти глаза жабы всегда помогают. Господин Чиа постарается. Ведь Ю его единственный сын. Ой, смотрите, отец. В нашу сторону направляются носильщики с носилками. Кто бы это мог быть?
Это носилки родственника господина Пао. А другие... по-моему, пустые.
Прошу прощения за неподобающее вторжение в ваш дом. Прошу, чтобы Шанту отправился со мной в дом господина Чиа.
Конечно. Я только возьму необходимые инструменты.
Вот они, отец.
Спасибо. Пойдемте.
В комнате больного был полумрак. Чиа Ю лежал на нагретой лежанке. Три бородатых врача в длинных широких мантиях наблюдали за ним. В углу комнаты даоистский священник в серо-голубой мантии бормотал заклинания под аккомпанемент флейт, скрытых бамбуковой перегородкой. Мальчик весь горел и был без сознания. Фрэнсис отлично понимал, как дорого может обойтись ему напускная невозмутимость и самообладание. Все его теперешние неприятности покажутся пустяками по сравнению с теми гонениями, которые предстоят, если его вмешательство окажется бесполезным. Но вид безнадежно больного мальчика и пагубность того, что выдавалось за лечение, подстегивали его и не позволяли устраниться. Быстро, но осторожно он начал снимать с зараженной руки отвратительную повязку из грязи, смешанной с мелкими клочками печатной бумаги. Он высвободил руку и обмыл ее теплой водой. Рука вздулась, как пузырь. Сердце глухо стучало в груди у Фрэнсиса, но он достал маленький кожаный футляр, подаренный ему Телохом, и вынул ланцет. Он отдавал себе отчет в своей неопытности. Но было ясно, что если не вскрыть нарыв на руке мальчика, тот умрет. За своей спиной он ощущал все растущее сомнение родственника господина Пао. Воззвав мысленно к святому Андрею, Фрэнсис сделал глубокий и длинный надрез.
Если он проснется, дайте ему питательного супу и больше ничего. Я приду завтра.
На следующий день маленькому Ю стало гораздо лучше. Жар почти прошел, он спокойно спал и выпил несколько чашек куриного бульона.
Продолжайте кормить его. Завтра я снова приду.
Благодарю вас. В этом нет более необходимости. Мы глубоко признательны. Господин Чиа был совершенно убит горем. Но теперь его сын поправляется. И он тоже. Скоро он уже сможет показаться на люди.
Господи, дай мне спокойствие. Не дай этому проклятому греху гнева опять овладеть мной. Помоги мне быть кротким сердцем и терпеливым. Даруй мне смирение. В конце концов, ведь это твоя милосердная доброта и твое божественное провидение спасли мальчугана. Делай со мной, что хочешь, Господи. Ты же видишь, я уже примирился. Но, Господи, ты же не можешь не согласиться, что это все-таки ужасная неблагодарность.
Прошло несколько дней.
Отец, весь город толкует об удивительном выздоровлении маленького Ю. О, как щедро господин Чиа наградил мудрых врачей. Да-да, и он принес драгоценные дары храма Лао-цзы, заизгнание демона, мучившего его любимого сына.
Неужели?
Да-да, разве это не замечательно, дорогой отец, что так много добра принесла благородная щедрость мандарина?
Это поистине замечательно.
Отец, не может быть, посмотрите, сюда направляются носилки господина Чиа.
Вижу.
Господин Чиа нарядился в свои лучшие одежды. На нем был роскошный черный халат с желтой курткой, вышитые бархатные башмаки. В один из них был засунут церемониальный веер. Голову прикрывала красивая плоская атласная шапка. Слишком длинные ногти помещались в футлярчиках из позолоченного металла.
Я пришел.
В самом деле?
Мне многим нужно было заняться и уладить множество дел. Но теперь я здесь.
Зачем?
Ну, само собой. Чтобы стать христианином.
Вы уверовали?
Нет.
Готовы ли вы изучить нашу веру?
У меня нет времени на изучение. Я только горячо желаю стать христианином.
Горячо желаете? Вы это хотите сказать?
Разве не ясно, что мое желание исповедовать вашу веру?
Нет, не ясно. У вас нет ни малейшего желания исповедовать мою веру. Зачем вы делаете это?
Чтобы отплатить вам. Вы сделали мне величайшее добро. Я должен сделать величайшее добро вам.
Это не добро, это зло. У вас нет ни желания, ни веры. Если бы я вас принял, я совершил бы подлог перед Богом. Вы ничего не должны мне. А теперь, пожалуйста, уходите.
Вы хотите сказать, что отвергаете меня?
Да. Вежливо выражаясь, это именно так.
Я очень сожалею, что не могу быть принят. Я, конечно, в высшей степени недостоин. Тем не менее, может быть, хоть чем-нибудь.
И, отвесив три низких поклона, господин Чиа, пятясь, удалился.
Ни за что. Ни за что.
Что вы, отец?
Ничего.
Тогда поешьте. Вот чего я наварил, мидии с рисом.
О, спасибо, мальчик.
Сам господин Чиа. А зачем он приходил?
Это тайна.
А почему... Ой-ой-ой, смотрите, отец, куча людей. Целых шесть человек. А, я их знаю, это слуги господина Чиа.
Помолчи немножко, мальчик.
Господин Чиа просит вас оказать ему честь и принять этот весьма недостойный дар. Это документы на владение участком блестящего зеленого нефрита со всеми правами на пользование землей, водой и выработками красной глины. Это ваша собственность навсегда и без всяких ограничений. Кроме того, господин Чиа просит вас принять в помощь 20 его рабочих, чтобы они воздвигли для вас любые строения, которые вам будет угодно построить на этом участке.
Иосиф! Иосиф!
Отец!
Ура! Ура! Бежим сейчас же на наш холм!
Но может, отец сначала поест?
Потом!
Ну что ж, бежим, только сниму горшок с огня.